А мы продолжаем прямой эфир. В случае давления на Китай из-за антироссийских санкций Пекин пообещал предпринять ответные меры. Соединенные Штаты должны учитывать озабоченность Китая и не допускать ущемления прав и интересов китайской стороны, заявили в МИДе КНР. В общем, как, с помощью каких инструментов Соединенные Штаты намерены давить на Пекин, будем разбираться в эфире «Радио Спутник». С нами на связи профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук Владимир Колотов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлом году товарооборот между Соединенными Штатами и Китаем вырос почти на треть, там больше, чем на 28%. По-прежнему для Китая Соединенные Штаты главный рынок. Но и какие в связи с этим возникают риски давления со стороны Вашингтона на Пекин?
Ну, во-первых, Соединенные Штаты могут применить традиционный рычаг. Они могут ограничить доступ китайских товаров на американский рынок. И могут, конечно же, активизировать некие конфликты по периметру Китая. Те конфликты, где у них есть какие-то, ну, скажем так, контрольный пакет акций. Это Южно-Китайское море, это Тайвань, это Синьцзян-Уйгурский автономный регион, Тибет и так далее. То есть примерно то же самое, что они сделали в отношении России.
Ну, а вот если рассматривать там, ну, узко, что ли, да, вопрос китайских компаний, корпораций огромных, которые торгуют в... Слышите меня, да, Владимир Николаевич?
Да, да.
Ага. А если, говорю, рассмотреть такую узкую историю, вот историю китайских корпораций, компаний, которые, для которых сейчас открывается, с одной стороны, российский рынок, да, а с другой стороны, они не хотят потерять рынок Соединенных Штатов. Вот тут можем ли мы предположить, что выберут в Пекине?
Я думаю, что здесь просто такой бухгалтерский подход не совсем уместен. Китайцы прекрасно знают, что американцы в любой момент могут просто ввести санкции против технологических компаний, как это уже было в отношении Huawei, и в том числе даже ареста функционеров на территории третьих стран, как это было в Канаде. Соответственно, конечно же, американский рынок, он более емкий, это более богатый, скажем так, партнер, но партнер очень тревожный. Тем более, что, ну, как бы менять Соединенные Штаты на Россию, вопрос так не стоит. Вопрос стоит по-другому. Вопрос стоит в том, что с помощью Китая Россию, а потом Китай. И китайцы это, конечно же, прекрасно понимают. Поэтому они будут сопротивляться этому давлению. Тем более, что американское давление на Россию ведет к дестабилизации рынков финансовых, энергетических, глобальных. И это невыгодно не только Соединенным Штатам, ну, скажем так, не всем Соединенным Штатам, но это невыгодно и Китаю. Это одна из крупнейших экономик современного мира.
Нет, это-то безусловно. Но вот когда вы говорите, что не надо там упрощать, просто вспоминается там иранский пример. Но и несмотря, кстати, на эмбарго, Китай все-таки нашел выход, собственно, и вел отношения, экономические отношения, деловые отношения с Тегераном. Но здесь, если будет рассматриваться вот этот закон КАЦА, да, который предполагает трансграничные санкции, который говорит прямо, собственно, если вы будете торговать со страной, которая не нравится Соединенным Штатам Америки, то тогда ваши там акции не будут торговаться на бирже в Соединенных Штатах, и будет вам запрещен доступ к рынку Соединенных Штатов. Вы не допускаете, в общем, такой исход, такой сценарий?
Ну, скажем так, какие-то частные, не очень крупные компании, для них это все очень серьезно. Но государственно образующие, либо государственные компании, я думаю, что они будут действовать, исходя из стратегических интересов. Потому что здесь уже речь идет не о каких-то, ну, скажем так, сугубо коммерческих вещах. Тем более, что по большому счету американские санкции, вот эти трансграничные, они по большому счету незаконны. То есть американцы пытаются, ну, скажем, свое национальное законодательство применять глобально. И под этим давлением многие в мире видят, что они сами оказываются в очень уязвимом положении. И я думаю, что они будут сопротивляться, потому что вот известный парадокс дилеммы заключенного, да, что, дескать, вот каждый заключенный, то есть заключенные, если будут сотрудничать друг с другом, они могут большего добиться в отношениях с лагерной администрацией, чем если они будут друг друга предавать. То есть можно какие-то кратковременные бонусы получить себе за послушное поведение, но совокупный ущерб будет чудовищным. И Россия и Китай сейчас это понимают. И здесь вот вопрос возникает в том, что будет более интересно, получить какие-то краткосрочные бонусы от Соединенных Штатов за послушное поведение, но потом они все равно доберутся и накажут уже жестко. Либо как-то находить способы сопротивления для того, чтобы отвечать на это давление.
Владимир Николаевич, ну и если переходить к таким, к вопросам общего, что ли, порядка, да, ну вот мы слышим мнение некоторых экспертов, которые говорят, что сейчас, в нынешней ситуации, России нужно в большей степени остерегаться Китая, потому что Пекин может задушить, так сказать, Россию в своих объятиях. Как вы видите некий баланс отношений между Москвой и Пекином?
Я думаю, что, конечно же, слепо доверять нам никому не следует. Как показала жизнь, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты. А здесь надо выстраивать систему поворота на восток, причем имеется в виду поворота на восток не только Китай, но и в другие страны. Тот же Китай, например, он совершенно спокойно имеет полтриллиона долларов товарооборота со странами ASEAN. А у нас же там товарооборота, например, нету вообще никакого. Это рынок 650 миллионов человек. У них совокупный ВВП в два раза больше, чем у ЕАЭС. Мы там ничего не делаем. У нас товарооборот, по-моему, 16 или 17 миллиардов долларов. То есть вообще ни о чем. На уровне этого статистической погрешности. Кто нам мешал заниматься бизнесом с этими странами?
Сколько времени, на ваш взгляд, понадобится для того, чтобы освоить этот огромный рынок? И вообще, насколько он готов? И что Россия может предложить в этой связи этому огромному рынку?
Это огромный рынок со странами, где самый разный уровень доходов. Это могут быть и такие страны, как Сингапур, Бруней. Страны, где уровень доходов примерно такой же, как в России, например, Малайзия. Это Индонезия, Вьетнам, Таиланд. Здесь можно работать. Но для того, чтобы работать на этих рынках, надо привлекать специалистов, в частности, востоковедов. А если поедут специалисты по общим проблемам без каких-то вменяемых компетенций, то они, конечно же, ничего не добьются. И даже если пройдет много времени, это будет ни о чем. Вот у нас, например, в свое время было модно и кататься в Сингапур, смотреть на высокую эффективность управления там. Сингапур стал единственной страной из Юго-Восточной Азии, которая поддержала санкции в отношении России. Вот вам, пожалуйста, давайте зададим вопросы, кого туда возили и зачем. Как они там выстроили отношения, что Сингапур ввел санкции. Надо использовать специалистов. Если у меня даже статья в свое время была «Поворот на восток без востоковедов». Если мы будем стараться лечить зубы без стоматологов и сердце без кардиологов, мы будем получать то, что мы имеем сейчас. И сейчас время шуток кончилось. У Китая экономика диверсифицирована. Он очень грамотно работает и со странами Азии, и с Западом. И для него, скажем так, различные варианты давления со стороны тех же Соединенных Штатов, например, они будут неприятны, но не смертельны. А для нас это влияние будет более чувствительным, потому что у нас многие десятилетия политика выстраивалась по принципу держать все яйца в одной корзине.
Да.
И это не совсем правильная политика. Вот сейчас есть возможность посмотреть на то, к чему это привело. Соответственно, надо быстро выстраивать, тем более, что востоковедение у нас серьезное в стране. Есть несколько центров авторитетных востоковедных в Москве, в Петербурге.
Ну, просто сейчас, знаете, не получится ли история, что те политологи, которые потом резко стали инфекционистами, значит, вирусологами, а позже стали там военными экспертами, вот они вдруг сейчас станут специалистами по Востоку, китаистами?
Нет, они не могут стать специалистами, потому что востоковед, он знает язык, культуру. Это несколько лет жизни. И если, так сказать, человек не знает там китайского языка, он не может быть китаист. Поэтому здесь вот все эта псевдовирусология и псевдо, вот сейчас и военных аналитиков, да, конечно, много развелось. вот когда такого рода публика занимается, это, конечно, ни о чем. Это в итоге приводит к большому ущербу.
Спасибо большое. Благодарим вас, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук Владимир Колотов был с нами на прямой связи прямо по курсу новости.